Я хочу вам предложение сегодня сделать. Мы же по-разному делаем, строим наше богослужение. Закона-то нет, который прописан бы был в Библии, да? А мы следуем Слову Божьему. Мы иногда делаем урок, ставим доску, иногда делаем какие-то рассуждения. Вот сегодня я предлагаю, чтобы мы с вами вместе проповедовали. Хорошо? Потому что, ну, вы прочитали, наверное, получили по почте о том, какая будет тема. Сегодня будем вместе составлять тест на христианство. Эти рассуждения много, и много различных мнений существует. А где истина? А истина в Боге, истина в Писании. Действительно, очень насыщенный у нас уикенд такой получился, да? Вчера молодежь, вот как сегодня брат Виталий сказал, они были на встрече молодежи трех церквей. Вчера также проходил семинар по евангелизации, по 10 заповедям. И брат Александр снимал это на камеру, можете потом подойти и попросить, можно это дома прослушать. Хотя во вторник будет продолжение, и кто имеет желание, в 7 часов вечера может попасть. Подойдете к Александру, спросите, как туда попасть, он имеет эксклюзивные знания о том, где это и когда это. Знаете, недавно услышал такой случай, который, ну, заставил задуматься. В одном христианском журнале, дело было в Америке, в одном христианском журнале опубликовали письмо. Письмо одного человека. Он писал так: «Я 30 лет являюсь членом церкви, послушал около 3000 проповедей, ни одну из них не помню. Я знаю, что пасторы большую часть своего времени тратят на подготовку проповеди. Так если столько много затрат, и все равно ничего не запомнил, может быть, не нужно тратить как-то вот так вот время, а использовать это время как-то по-другому?» Это вызвало шквал писем, обсуждений. Это длилось несколько месяцев. Дебаты такие в этом журнале. Закончилось все это после того, как было опубликовано одно письмо. Другое письмо. Я вам это письмо хочу процитировать. «Я женат 30 лет. И 30 лет моя жена кормила меня завтраками, обедами и ужинами. И знаете, сейчас я не чувствую чувства сильного пресыщения. И даже особо, как бы вот, меню любимое моей жены у меня не сложилось в голове. Но знаете, я знаю одно. Если бы я не ел эти 30 лет, я бы умер». И на этом закончили все дебаты. Да. Много интересного происходит у нас в жизни. И замечательно, что очень много интересного происходит вокруг церкви. А недавно мы были с супругой на семинаре «Церковь и психиатрия». В течение всего дня выступали разные люди, были приглашены врачи из Института Сербского, были приведены страшные цифры. А, например, спикер Совета Федерации Сергей Миронов, он сказал так, что по официальной статистике 25% населения России нуждается в постоянной психиатрической помощи. Не в периодической, а в постоянной. Вот брат Денис считает, что, наверное, больше. Не надо оглядываться по сторонам, не надо искать, где же тот каждый четвертый. Да. Но действительно интересно, что указывалось несколько причин, почему такая статистика, почему такие цифры. И одна из причин, которая меня заинтересовала, причина такая, что люди имеют промежуточные цели, но они не имеют цели, к которой они идут. И это причина того, что психические расстройства. Человек сходит с ума от того, что он не имеет цели. Промежуточная цель достигнута, и что? И все? и можно сойти с ума. Можно уже... Знаете, один брат мне как-то сказал, что у него цель его жизни, чтобы у его церкви было свое здание. Цель жизни. А я у него спросил, а когда здание построят и сдадут в эксплуатацию, ты что, повесишься? Он говорит, почему? Я говорю, ну так цель же достигнута жизни. Куда, зачем дальше жить, если это цель жизни? Понимаете, промежуточные цели люди путают с целями жизни. Но интересно, что не было еще одной очень интересной цели, еще одной интересной причины помешательства высказано. На сегодняшний день в России официально действует 800 тысяч целителей. Это только те, которые официально действуют. То есть в газетах видели, да, сниму порчу, приведу любимую, верну мужа домой, да, и ссылки о том, что со святыми иконами, да, на Библии и с молитвами. Да? Интересно, везде можно найти рекламу каких-либо курсов. Эти курсы проходят десятки тысяч людей, курсы, как стать таким же целителем. Интересно, цены не меньше $1000 эти курсы. Там от 3 дней за 3 дня сделаю тебя белым магом. Да? И знаете, один пастор делился, приводил такой пример. Его позвали домой к человеку. Когда он пришел, стал с ним беседовать, он увидел, что человек явно неадекватен. Просто больной, там не надо бесов изгонять, там просто лечить нужно в больнице. Вызвали врача, он вызвал врача, приехала скорая, по телефону он сказал, что вот психическое расстройство, приехала скорая, спросили, а вы кто? Он говорит, я пастор церкви. Тогда понятно, почему с ним такая ситуация. Он говорит, после этого не хочется вызывать врачей. А вызывать надо. Понимаете, действительно, проблема в том, что в церковь приходят уже больные. И эти больные люди, они не только алкоголики, наркоманы, различные психические расстройства могут быть. И как христиане относятся к ним? Вот как христиане относятся к человеку, который хромает на ногу? Вот. Точно так же, как ко всем, может быть, стараются ему чем-то помочь, да, с большим милосердием относятся. А как относятся христиане, когда в церковь приходит человек, у которого биохимический баланс в голове нарушен, в мозгу? Так же? Или стараются как-то это, сторониться его, как-то в сторонку, или стараются тоже помочь этому человеку? Я сейчас сторонец. Но, друзья, это неверно. Согласитесь, это неверно. И действительно, сегодня тема, которую я хотел бы затронуть, и которая была заявлена, тест на принадлежность ко Христу, или тест на христианство. Где мы можем получить ответ? Естественно, только в Слове Божьем. У каждого человека есть свой критерий оценки. Если мы сейчас выйдем на улицу, остановим 100 человек, то 100 человек скажут разные мнения. Кто такой христианин? Да? И мы часто с вами беседуем, с нашими друзьями, с сотрудниками на работе, беседуем, и нам приходится отвечать на этот вопрос. Может быть, сегодняшняя наша тема, она как-то поможет нам с вами беседовать с нашими друзьями, чтобы как-то дать им ответ. Может быть, дать ответ себе. Вот тест на христианство, это не только имеется в виду, что сегодня каждый из здесь присутствующих сможет себя протестировать. Да, конечно, мы сумеем протестировать, но, наверное, в большей степени, чтобы помочь протестировать других людей. Не нам их тестировать, а чтобы дать им возможность протестировать, рассказать. Знаешь, вот мы рассуждали в церкви вот на такую-то тему, и оказывается, слушай, любой человек может как-то подумать, порассуждать о себе, о своем поведении и посмотреть. У каждого есть такая возможность. Знаете, на последней свадьбе, которая была в нашей церкви, мы рассуждали о том, что такое закон или что такое законы. Приводили такой пример, если вот эту вот ручку взять и отпустить, то она упадет. Почему? Закон всемирного тяготения, да? А на самом деле, да, есть закон, но интересно, по сути вещей это не закон, а это установленный Богом порядок. Вот Бог установил, что должно быть так, и оно так и будет. Потому что то, что происходит в природе, вот это то, что мы назвали законами, ну да, можно назвать законом, мы их открыли, эти законы человек открывал, но этот закон уже был до него. Он был установлен Богом. Коперник сказал интересную фразу после одного из своих открытий. «Творец великий всемогущий, я мысль твою продумал за тобой». Закон был, и его не придумал человек, не выдумал, не создал. Закон был создан Богом. А то, что он является законом, это, например, вот законы страны, которые написали люди и которые надо выполнять. Законы страны, в которой мы живем. Если ты будешь выполнять, тебе будет за это награда? Нет, не будет тебе за это награды. Просто будешь его жить по закону, как должно быть, да. А вот если ты не будешь выполнять этот закон, тогда будет какое-то наказание, да, или, например, законы дорожного движения, да, правила дорожного движения, то, что мы называем. Вот установлены эти законы. Их написали люди, и их нужно, людям же их нужно выполнять. Здесь, говорит, через двойную сплошную можно направо? На гаишника спрашивают, а тот говорит, можно, но это стоит 2000 рублей. Да? То есть, если ты будешь выполнять эти правила, то будет все нормально. Если ты не будешь, то нужно будет нести какое-то наказание. То есть закон – это то, что тебе дано как вот то, что ты должен выполнить. Вот это вот тебе дано. Знаете, человек, который шагнул из окна 9-го этажа, нельзя сказать, что он нарушил закон всемирного тяготения. Он не нарушил. Закон как действовал, так и действовал. Да, и он упадет и разобьется. Закон никуда не девался ни до, ни после этого. Это те правила, которые установлены Богом порядок. Понимаете, да, немножко разницу ощущаете между теми законами, которые Бог установил, и они действуют, и теми законами, которые нужно выполнять, которые люди установили. Но есть также законы, которые Бог установил. Например, правила взаимодействия в семье, да, или правила взаимодействия в обществе. Если ты будешь выполнять, будет тебе благословение. Если ты не будешь выполнять, ну, не будет благословения тебе, а может быть, даже будет и наказание тебе за это. И вот примеры, вот законы, установленные Богом, они актуальны. Они актуальны на сегодняшний день, нужно их исполнять. Когда мы говорим о человеке, то мы не можем рассматривать человека как отдельно стоящий субъект. Человек находится в среде действия Божьих законов. И когда мы говорим о нашем функционировании в жизни, в семье, на работе, в обществе, в транспорте, на улице, где угодно, то мы все время находимся среди действия законов Божьих, законов человеческих, но превыше всего стоят законы Божьи. Тогда вопрос вот в чем, а в чем предназначение человека? Или вернее так, в чем предназначение христианина? Один из великих сказал, что в предмете не лежит предназначение этого предмета. Что это означает? В предмете не лежит предназначение предмета. Вот этой штукой кто-то может попутать и начать забивать гвозди микрофоном. Ну, похоже немного на молоток, согласитесь, да? Можно попробовать забивать этим гвозди. В предмете не лежит предназначение этого предмета. Предназначение этого предмета лежит в сознании создателя этого микрофона и изложено в инструкции, прилагавшейся к этому микрофону во время продажи. Понимаете, да? То есть тогда, когда ты хочешь понять, как действует эта штука, чем она заправляется, что-то тут открывается, да, вот что-то тут открывается, нужно взять инструкцию, прочитать эту инструкцию и уже действовать в соответствии с тем, как создатель этого микрофона задумал. То же самое с человеком. Создатель человека, Бог-творец, написал инструкцию, как нужно этим предметом пользоваться. Да? Как я, как человек, должен жить. как я должен функционировать. Бог заложил все это, и все это мы должны сверять с Его инструкцией. Все мы должны сверять с Его Писанием. Кто же такой христианин? Каждый может действительно себя протестировать. Я не хотел делать никаких подсказок в этой картинке о том, что тут светильник стоит. Ах, да, мы есть свет, мы есть соль, сразу ассоциации такие нет. Я на это никак не рассчитывал, что здесь будут какие-то ассоциативные связки. Может быть, действительно поможем другим сделать. Сегодня мы как бы заканчиваем серию проповедей, как не называлось это у нас серии, о характере христианина, о верности, о призвании. Мы не увидим все, но надеюсь, что увидим многое. Поговорим обо многом, как бы подытоживая все это дело. Какие-то вещи будем вспоминать, может быть, прошлые проповеди. Просто вспоминать, не рассказывая их по новой. На каких-то аспектах будем останавливаться подробнее, на каких-то нет. Вчера на молодежном общении проповедовал пастор, и была поднята такая тема, так кто такой христианин, да? Интересно, что какие ценности бывают у христианина. Вот посмотреть в истории, да вот даже в самые ближайшие за последние 100 лет, христиане, были такие христиане, которые, например, прославляли Гитлера. Знаете, да? Причем из разных конфессий. Гитлера прославляли католики, хотя папа не дал официального благословения, но тем не менее находились католические священники, которые прославляли. Прославляли лютеране, прославляли протестанты. Ну, лютеране и есть протестанты. Были православные, которые прославляли. И что, это все христиане? А крестовые походы и вот это вот кровопролитие, это тоже христиане? Или это только название было? Было такое, да? Христиане. Сейчас очень изменилась ситуация в нашей стране. Еще 50 лет назад были люди, которые сильно воевали с христианами. Сейчас они тоже себя называют христианами. И они выбрали теперь какую-то часть, которую они теперь называют христианами, и называют сектами, и теперь их гонят. Как те гнали под понакатанной, так же этих гонят. Вчера наши сестры, когда искали церковь, куда они пойдут, они спрашивали у прохожих, как пройти, вот там церковь. Им говорили, да вы что, не ходите в этот сектантский подвал. Вы же девочки, вы же нормальные, куда вы идете в этот сектантский подвал? Но тем не менее они выбрали, чтобы пойти туда. Друзья, давайте мы с вами вместе. Итак, кто такой христианин? Давайте. Вместе. Причем в любой момент можете, как бы, добавление, когда какое-то берем, добавление, следует за Христом. Еще. Ученик Христа. Люда, ты руку тянула. Кого Бог призвал, оправдал и прославил. Кто принял? Призвал. И кто ответил на это призвание? Спасибо. Верующий, да. Рожденный от Духа Святого. Спасенный Христом. Знаете, вот то, что вот вы говорите, спасенный Христом, вот человеку будете говорить, а поймет он, призванный, прославленный, ответивший на призыв. А человек поймет. Антон, например, говорит, верующий. Да, говори. А? Любящий Бога. Очень хорошо. Исполняющий предназначение. Разные аспекты, да? Давайте поговорим о слове «верующий». Я согласен абсолютно, Антон. Верующий в Сына Божьего. Давайте вообще поговорим о слове «верующий». Готовясь к сегодняшней теме, я всю неделю спрашивал у людей, задавал вопрос, кто такой христианин. И в основном мне отвечали слово односложно, однословно «верующий». Согласен. Итак, дело в том, что каждый человек верующий. Каждый человек верит, и верит во многое. И вера – это основа нашей жизни и нормального функционирования. Безусловно. Мы верим. Так, это как ты сюда добиралась сегодня? На метро. на метро и на маршрутке. Понимаете, вот она утром, когда вышла из своей квартиры, то она верила, что она найдет метро там же, где она его видела вчера. Представляете себе? Нет, вы представьте себе человека, который сомневается в этом. Да, это сумасшедший, это человек с поврежденной психикой. Вера – это основание нашей жизни, любого человека. Она верила, что маршрутка с этим номером, даже если ее сейчас нету. Вот метро, она хоть дырку видела в земле, да? А маршрутка, она подошла, там дорога и маршрутки нет. Но она верила, что маршрутка здесь ходит. И она стояла и ждала эту маршрутку. Еще водителям верила, что они права. Она не просила, покажи права, да? Что ты права имеешь вообще, что ты водить можешь машину. Совершенно верно. И доверила свою жизнь. Согласен. Каждый случай, с которым мы встречаемся в жизни, мы видим людей верующих. И тогда, когда мы видим человека с поврежденным разумом, это человек, который где-то в какой-то степени потерпел кораблекрушение в вере, как сказал апостол Павел, да, в первом послании к Тимофею. А самые простые такие случаи, когда разводятся родители. Что происходит с детьми? Их мир разрушился, совершенно верно. И то, во что они верили, вот эта вот незыблемость, папа, мама, то, что папа рядом, то, что мама рядом, пусть поздно приходит, пусть рано уходит, пусть они мало его видят, но папа, вот он рядом. Рушится мир, нарушается психика. Не может не нарушаться. Понимаете, элементарно, неожиданное увольнение с работы, вот неожиданное, что оно влечет за собой? Депрессию, какое-то разочарование. Как? Как могло произойти? Я был уверен, что уж, по крайней мере, еще лет 10-то я здесь поработаю, и вообще я здесь буду работать до тех пор, пока я не решу сменить свою работу. Как бы. И согласен, что в наше время слово «верующий», когда вы просто вот в разговоре с кем-то, не обязательно с церковным человеком, просто с человеком вы произнесете слово «верующий» несет религиозный оттенок на сегодняшний день. И человек без веры в Бога представляет из себя нечто странное. А Достоевский сказал такую фразу: «Русский человек без Бога – дрянь». Извините за кафедрой такие слова, я просто процитировал Достоевского. Если буду цитировать некоторые места из Библии, то там будет еще круче. Да, Достоевский сказал: русский человек без Бога – это дрянь. И это человек, у которого самого были большие проблемы. Большие проблемы с алкоголем, например, да? На последней молодежной встрече меня позвали, да. Мы с ними беседовали как раз об этом, да? Вера от слышания. Слышание – это информация. Кто владеет информацией, тот владеет миром. Какую информацию вы приняли, в какую информацию уверовали, в соответствии с этой информацией вы и будете жить. Если в соответствии с этой информацией вы будете поступать. Сегодня, если вы будете ехать на метро, и вам кто-то скажет о том, что с завтрашнего дня билеты на метро поднимаются в 3 раза, вот эта информация придет, и если вы примете эту информацию, то знаете, что вы увидите в метро? Очередь и в кассу. Совершенно верно. Люди будут поступать в соответствии с этой информацией, с тем, что они приняли, с тем, во что они уверовали. Да? Если человек уверовал, что Бога нет, он будет жить в соответствии с этой верой. Если человек уверовал, что Бог есть, и Бог его любит, и позволяет ему делать все, что угодно, это будет самый большой беспредельщик, который будет считать, что Бог покроет все, что он захочет сделать, все будет нормально. Он будет верить в это и будет жить в соответствии с этим. Если человек будет верить, что Бог не все прощает, но если хорошо помолиться, попросить прощения, так вот раскаяться и делать это периодически, он будет периодически грешить. Он будет жить в соответствии с этой верой. Он себе составит расписание грехов, которые он будет делать. И расписание замаливаний, когда он будет это дело замаливать. Да? Слово «вера», оно несколько отличается от всех остальных слов, когда речь идет о вере в Бога, в Писании. Если там вера идет там в то, что колесница должна ехать, это одна вера. А если речь идет о вере, христианской вере, то там стоит слово «пистис», греческое слово, которое имеет очень интересное значение, перевод. Я не буду сдавать все значения этого перевода, но там есть одна очень интересная особенность. Слово «вера» в греческом, оно состоит как бы из трех элементов. Первый элемент – твердая убежденность, приводящая к полному признанию Божьего откровения или его истины. То есть я верю в то, что вот Слово Божие – это откровение Божие, верное и истинное. Вот это только лишь первый элемент. Некоторые путают и на этом останавливают. Все, я верю, что Бог есть, Слово Божье верно, и на этом останавливают. Но это лишь только первый элемент того слова «вера», которое дает нам Бог. Второй элемент – личная отдача Ему, Богу. И третий элемент – это жизнь в соответствии с этой отдачей. Жизнь – то, как ты будешь жить, то, как ты будешь поступать, то, как ты будешь действовать. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 7 стих. «Ибо мы ходим верою, а не видением». Непонятно слово «видение», «видение». Давайте я в современном переводе этот стих прочитаю. «Ибо живем согласно тому, во что верим, а не согласно тому, что видим». Так понятнее, да? То есть вот если ты уверовал, слово «вера» в том значении, которое дал ему Бог, слово «вера», то твоя жизнь, она измененная в соответствии с отдачей ему, зная, что то, что он написал, это истина, и ты полностью доверяешь ему. Это действие. То есть не просто знание фактов, потому что вот «и бесы веруют и трепещут», сказал апостол Иаков, да? То есть человек, который абсолютно твердо знает, что Бог есть, что Бог праведен, что Бог истинен, и при этом позволяющий себе жить по своим желаниям, у того вера бесовская, говорит, да? Хорошо. Значит, с верой разобрались. Еще на втором месте я как бы статистику собирал. Пожалуйста, напиши, пожалуйста, кто такой христианин? Тот, кто верит. А не просто провозглашает. Верят, мы с вами поняли, что такое верить, да? Свет, поможешь? Следующее, я собирал статистику о том, вот ответов, кто такой христианин, мне говорили святой. Кто такой святой? Давайте вы. Отделенный для Бога, ты сразу говоришь в христианском значении слова, да? Просто святой – это отделенный. Или поставленный отдельно для выполнения какой-либо цели. Например, военный отряд, и отделяется часть людей, которые должны идти на разведку. Да? Вот это святые были. Да? Вот они, греческое слово, да? Святой – это поставленный отдельно для выполнения определенной цели. Если я христианин, то значит я поставлен Богом отдельно для выполнения какой-либо цели. И уж если я поставлен отдельно, отделен для какой-то цели, то в соответствии с этой целью я должен поступать. В соответствии с этой целью я должен жить. Согласны? Да? То есть твоя жизнь должна соответствовать действительно этой цели, либо ты не святой. То есть твои поступки, твои дела, вы сейчас заметите некоторую такую вещь, заранее вам ее скажу. Все будет переходить, многое из того, что мы будем говорить, будет сводиться к поступкам, да? К поступкам, потому что по делам видно. Очень, очень легко Иисус сказал, что по делам можно очень, очень четко увидеть, очень четко распознать. Если ты святой, и ты имеешь какую-то цель Богом, предназначенную для тебя, то ты будешь выполнять, ты будешь идти к этой цели. Помните, да, я вам сегодня приводил приводил пример, то, что мы были на семинаре «Церковь и психиатрия». Больше всего сумасшествий из-за того, что нету цели, нету понимания цели, цели глобальной, цели жизни. Почему христиане сходят с ума? Я имею в виду, поступают так, как они хотят. Они не понимают этой цели. По крайней мере, поступки многих людей, которые называют себя христианами, они не показывают, что эти люди идут к этой цели. Да? Они идут к каким-то своим целям, ими поставленным. Хорошо. Следующее. Интересно, что сейчас никто не сказал. На прошедшей неделе мне это говорили очень много. Тот, кто изучает Слово Божие. Тот, кто имеет особое отношение к Писанию. Ну или кушает Писание, многие говорили. Кушает Слово Божие, потому что как хлеб, да, его нужно кушать. И я хотел бы прочитать текст, который все знают. «Возлюбите чистое словесное молоко, да, чтобы возрасти во спасение». Беседуя с людьми, видел интересную вещь. Они ассоциируют этот стих как то, что относится к новообращенным, неверующим, приближенным. Приближенным или новообращенным, когда человек вот только-только вот начинает, вот ему говорят, возлюби чистое словесное молоко. Ты должен его любить, чтобы питаться, чтобы возрасти во спасение. Да? Так думаете? Или оно нужно для всех? Или только для младенцев? А рост идет постоянный. И тогда, когда твердая пища, эти тексты никак не противоречат друг другу, да? Давайте прочитаем целиком, чтобы увидеть, как бы, в контексте эти слова. Итак, первое послание Петра, вторая глава. Первое послание Петра, вторая глава, первые три стиха. Итак, это как вывод к тому, о чем говорилось в предыдущей главе, да? Потом прочитаете дома. Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь. Некоторые думают, что вот это вот только младенцы. Нет, здесь пример. Кто должен отложить всякую злобу? Только младенцы? Да у него еще злобы-то толком нету, да? Кто должен отложить? Мы с вами должны отложить. Вот эту вот нечистоту, вот эту вот похоть, вот это вот все мы с вами должны убрать. Вот это вот убрать и представить себя, что мы младенцы. Как младенцы мы нуждаемся в этом молоке. Возлюбите, очень интересное слово, возлюбите. Ну, те, кто в группы по изучению Библии ходит, очень хорошо знаете, есть четыре греческих слова «любовь», да? Отгадайте, какое слово здесь? Возлюбите чистое словесное молоко. Филео, агапо, еще какие варианты есть? Торго, эрос, ни у кого нету, да? А вот и нет. Здесь ни одно из этих слов не использовано. Здесь совсем другое слово «возлюбите». Здесь в греческом стоит такое слово, как «поставьте на первое место». Считайте это неотъемлемой частью, необходимостью своей жизни. Считайте, что без этого вы не можете. Вот как младенцы, вот маленькие младенцы, они не могут без матери. Вот он рождается, у него инстинкт. Да? Он рождается, у него инстинкт, он сразу ищет грудь. И когда находит, он пьет. И это нормально, его не нужно этому учить. У него инстинкт, если он родился, он не может не есть. Он должен есть, и если он будет есть, тогда он будет нормально развиваться. Если человек нормально не кушает, знаете, у меня были мысли найти какие-нибудь страшные фотографии голодных людей из концлагеря или что-то такое, чтобы показать. Да? Вот есть такая страшная болезнь, называется анорексия. Слышали, да? Тут противоположность булимии. Это когда человек ничего не ест. Не потому, что ему не дают, а он выбирает себе, ничего не есть. В основном этой болезнью страдают молодые девушки, которым постоянно кажется, что они очень жирные. Постоянно кажется, что вот еще у нее, здесь вот у нее 15 грамм, еще вот здесь вот у нее 17,5 грамм. Да? Вот у них постоянно вот эта вот мысль, что она невероятно, нельзя же в таком виде показываться в обществе. Да? Это страшная болезнь, когда человек ничего не ест, от этого лечат, но она должна захотеть лечиться. Вот просто, знаете, если они иногда кушают несколько крошек, скушал и считают, что все, на сегодняшний день я переела. Да, если съест больше, она четко понимает, что ей ни в коем случае нельзя больше. Организм не принимает. Вот понимаете, то же самое происходит с некоторыми верующими людьми, которые не питаются Словом Божьим. попробуйте посмотреть Божьим взором на церковь. Вот попробуйте посмотреть, как Бог смотрит на людей, которые не кушали вчера, позавчера Слово Божье. Да? Которые не кушают в течение года. Которые питаются, ну вот раз в неделю в церковь приходят, ой, там хорошая проповедь будет. Мне этого заряда на неделю хватит. Если вы посмотрите, вы ужаснетесь. Это вот как те кадры истощенных людей. Вот Бог смотрит, и вот вроде бы такие, знаете, есть упитанные люди. Но Божий взор, он другой. Он видит истощенных, голодных людей, которые не кушают и считают, что не нужно. Что это нормально, это норма вот так вот обходиться без питания. Интересно? Да. Другой пример. Кушают не то, что нужно. Вот дети тут у многих есть, да? Что ребенок любит кушать? Конфетки сладенькие, чипсики, да? Если ему сказать, положить перед ним кучу конфет и чашку каши, да, борщ, тарелку налить, да, и сказать, что хочешь, то кушай. Я думаю, что гадалки не ходи, да? Понятно, что он будет кушать. Он будет кушать чипсы, заедать конфетами. И потом родители говорят, после сладкого соленого не кушают. Ничего, он после конфет опять будет кушать чипсы. Все нормально. У него это все будет укладываться. Понимаете, что является чипсами в этом случае? Что является приправой в этом случае? Вообще можно кушать приправу? Можно, но она должна быть приправа. Да, она ее не должна... Она должна при чем-то, при еде. Да? К основному. Совершенно верно. А, знаете, сейчас очень много фильмов всяких о вкусной еде, так, да, об опасной еде и так далее. Очень много, да? Но вот действительно, что является в наше время чипсами? Для христианина. Скажите, что? Около христианской... Христианская литература. Если это еда, если Слово Божье это пища, то все, что не является Словом Божьим, это чипсы, это приправа. Или рядом с ним. Представляете, есть люди, которые только книги кушают. Или считают, что книги это равноценная замена Библии. Еще есть фильмы, проповеди, совершенно верно. И вот все этими чипсами, суррогатами питаются. А потом чему-то странно происходит, да? Действительно, знаете, всякий умный человек, он читает книжку. Безусловно. Безусловно, книги, они нужны. Например, физик, он читает книги по физике. Химик, он читает книги по химии. Но это как бы, это нормально, что человек, как христианин, умный христианин, он читает христианские книги. Это тоже нормально. Электрик по электрике читает, да. Знаете, когда Христос пришел на землю, он обвинял фарисеев в том, что они подменили Писание преданием старцев. Слушайте, на секундочку подумайте, что такое предание старцев? Это умные книжки, написанные авторитетными людьми того времени. Слушайте, что в них плохого? Ничего в них плохого нет. Но так как они это поставили в их понимании наравне, но Иисус говорит, что это было не наравне, Слово Божье уже ушло, на него не было времени. И Слово Божье там 5 минут, а чипсы час. Да? Или 2 часа. Ну, да. Что формирует мое понимание? Книги, предание старцев или Слово Божье? Идем дальше. Итак, кто изучает Писание, мы с вами написали, да? Следующее по статистике, вот следующее по статистике скажу, а все остальное уже было вот так вот в кучу. Следующее, то, что мне говорили, христианин тот, который делает добрые дела. Да, аминь, не могу не согласиться. И мы с вами видели, что добрые дела не являются всегда следственным результатом нашего христианства. Действительно так. Все Писание богодухновенно и полезно для... То есть Писание, тогда, когда человек питается, вот то, что мы предыдущее, да, говорили о Писании, тогда, когда человек питается, все Писание богодухновенно и полезно. Для чего? Говорите мне. Для научения. То есть, когда я читаю Слово Божье, изучаю, углубляюсь, то тогда оно мне полезно, оно меня научает, как мне жить. Когда я понимаю, тогда для чего еще полезно следующее? Для обличения. Нет, научение, обличение. Тогда, когда я изучаю, тогда я и сравнивая с собой, получаю обличение. 2 Тимофея, 3 глава, 16 стих. Когда я получаю обличение, тогда Бог дает мне как выход. Выход. Он дает мне исправление. Да? Полезно для исправления. И в заключении наставление в праведность. Или в других переводах наставление к мудрости. То есть, что именно я должен предпринять в соответствии с тем, что говорит Слово Божье, в соответствии с тем, что у меня не соответствует, что Бог говорит, нужно измениться, что я должен делать. И следующий стих: «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Дела, они действительно являются показателем. И из первого послания Петра, 2 главы, 12 стих прочитаю. Что нам нужно делать? Провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Увидя добрые дела. То есть люди вокруг, они должны делать добрые, они должны видеть наши добрые дела. Они должны видеть, как мы живем, как мы реагируем на них. Они должны... Причем, посмотрите, вот, очень интересно вот этот вот стих о том, что правая рука не должна знать, что делает левая, да? То есть делать добрые дела, чтобы этого не замечали люди. С одной стороны, да, и это относится к личным добрым делам. Посмотрите, твои добрые дела, они должны к чему привести, исходя из этого стиха Петра, который мы прочитали? К тому, чтобы они прославили Бога. То есть они должны знать, что это сделал человек верующий, что это сделал христианин. Они должны знать, они должны Бога за это прославить, да? То есть твои дела, которые ты делаешь, ты должен делать от лица церкви. Они должны прославить Бога за то, что вот Он создал на земле церковь. И за то, что вот Он так работает в людях, что люди хотят делать эти дела. Потому что где человек возрастает, где человек питается? В церкви. Делать что-то такое... за что будут благодарить и прославлять Бога. Эти признаки мы видим, пересекаются между собой. То есть информация, которую получил, и действие. Мы сейчас проходим по философии сравнение таких двух философов. Были такие два философа, Цицерон и Демосфен. Оба очень хорошо говорили, красиво. Чем они отличались? После речей Цицерона люди говорили, подумаем, они впадали в такую задумку. Он говорил очень красиво, очень информативно, очень интересно. Людям хотелось, подумаем. И они думали над тем, что говорил Цицерон. А когда говорил Демосфен, то люди говорили, пойдем и сделаем. Так вот, если Слово Божье нормальный эффект на тебя имеет, то Бог, Он выше, чем все Цицероны и Демосфены. То Слово Божье производит такой эффект на христиан, что они думают над этим, размышляют, идут и делают. И эти вещи, они неразрывны между собой. Нельзя сначала сделал, потом, ой, я не подумал. Да? Есть такие христиане, которые согласны делать добрые дела, и ключевая фраза потом у них, я не подумал. Да? Мы с вами как-то изучали послание к Титу. Если помните, что в послании к Титу первая половина этого послания, там всего три главы, первая половина, ключевое слово идет Писание, учение, 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 учение. А начиная со второй половины второй главы, ну, в общем, вторая половина этой книги, ключевое слово «добрые дела». То есть через понимание Писания, через понимание учения Христова человек приходит к добрым делам. Безусловно, добрые дела – это... признак верующего человека. Следующее. А что, в строчку не помещается тот, кто делает добрые дела? Ты сделал на две колонки. Хорошо. Ну, можно не делать вторую колонку. Что не поместится, то себе запишем. Я смотрю, многие записывают, да? Следующее записано. Тот, кто развивается в Иисусе Христе. Я недавно услышал пример, который мне очень понравился. Когда рождается ребенок, то его приносят в больницу, в поликлинику, да? И периодически туда приносят к врачу. Для чего? На осмотр. В чем осмотр? Общего здоровья и общего развития. То есть вот какой-то возраст вот он достигает, он уже, скажем, там, не знаю, головку держит, еще что-то, он там реагирует вот так вот, да, еще что-то, он уже хватать может, еще что-то, он уже ползать может, потом ходить, что-то делать. То есть вот какие-то ступеньки развития, и врач наблюдает, все ли нормально идет в развитии. Еще взвешивает всегда, да, это тоже в развитие входит, да? Совершенно верно. И если в чем-то он не соответствует, то тогда, значит, какая-то проблема. Да? Так вот, христианин, родившийся христианин, мы радуемся о том, что вот родился новая душа в Царстве Божьем, что вот родился новый человек. Мы радуемся за этого человека. Ангелы ликуют на небесах, да? Проходит какое-то время. Человек должен начинать как-то функционировать. Человек месяц верующий, полгода верующий, год верующий, два верующий. Если ребенок нормально не развивается, то врачи говорят, есть проблемы родителям, да? И родители начинают плакать. Если верующие родители начинают молиться, начинают предпринимать что-то. Христианин должен нормально развиваться. В послании к евреям, помните, да? Судя по возрасту, вы уже вообще как-то по-другому должны себя вести. Да? Вам уже учителями нужно становиться, да? Говорит автор. Поэтому нормальное развитие – это очень важно. И каждый может посоветовать своему другу, задав вопрос, а сколько лет ты верующий? Кто скажет, ну мне вообще-то 19 лет, крестили меня в годик, значит, 18 лет я верующий. Хорошо, 18 лет верующий. Вот апостол Павел от своего рождения через 18 лет уже за плечами было сотни открытых церквей, да? У тебя что, как у тебя с развитием, да? Да? Ну, нормально. Если ты уже целый год как верующий, что ты как христианин делаешь? То есть, видите, да, они, вот эти пункты, которые мы с вами пишем, они взаимосвязаны. Очень часто они зацикливаются на делах. Да? Если нормально развиваешься. Но если ненормально развиваешься, либо ты признаешь себя уродом, либо ты начинаешь как-то выходить. А что значит признавать себя уродом? Я не знаю. Нужно выходить из этой ситуации, нужно начинать что-то делать. Лечиться. И пилюли, они вот здесь же. В Слове Божьем. То есть все вот здесь вот, да? Здесь витамины. Хорошо. Также христиане отличаются особым отношением к Церкви Божьей. Особым отношением к поместной церкви. Христианин, ну мы говорили с вами совсем недавно, да? Вот целая проповедь у нас с вами была именно об этом. Церковь – это то, за что умер Христос. Церковь – это то, что для Христа было первым, для чего Он пришел, умер, воскрес. Я создам на земле церковь, и врата ада не одолеют ее. Церковь – это постоянная забота и опека Бога сейчас. Иисус сидит, одесную Бога Отца и ходатайствует за своих детей, за Церковь Божию. Да? Что означает церковь на первом месте? Прослушайте проповедь, мы с вами рассуждали. Да? Интересно просто смотреть, беседовать с людьми. Например, у меня так плохо со здоровьем, я 5 дней работаю, я уже потом не могу идти в церковь. То есть посмотрите, 5 дней пойти на работу у человека есть силы, один раз пойти в церковь нету сил. Что у него вот с приоритетом? Христос, он умер за церковь, да? А у этого человека как-то что-то сбито получается, да? Спать сильно хочу там или еще что-то там, устал сильно, или там стирка дома назначена. Ну, причины всегда. И главное, что причины всегда очень важные. Причины всегда 100%. Такая причина, против которой пойти никак нельзя. Да? Изменения в жизни. Ну, это вот то, что мы говорили, развитие, рост во Христе, это все то же самое, да? Изменения в жизни, целостность личности, когда вот то, что внутри, совпадает с тем, что снаружи. То, что вот он говорит, и то, что он делает. Когда нет конфликта, вот это то, что психологи называют целостность личности, или идентичность личности в психологии называется, да? Вообще, христианин — это целостная личность всегда. Еще интересно, кто такой христианин? Это тот, кто отдает. Согласны? Да? Тот, кто отдает. Последние научные исследования недавно, совсем недавно прочитал, поразили. Вот каждая клетка, из которой состоит наш организм, каждая клетка, представляете себе, она отдает 90% и получает 10%. И вот очень интересная вещь. Это не касается только клеток мозга, оказывается. Но вот в основном, да, клетки нашего организма, каким образом они устроены. Представьте себе, 90% отдает, 10% берет. Если клетка начинает брать больше 10%, она уничтожает весь организм. Нет, она не самоуничтожает. Другими клетками она уничтожается. Ну, это такие исследования, да? Если Бог говорит, что мы тело Христово, это не значит, что мы должны начинать уничтожать того человека. Нет, ни в коем случае. Речь не об этом. А речь в том, как Бог создал все, и мы из всего можем учить. Христианин — это тот, который отдает. Здесь речь не идет всегда о деньгах, да? Ибо он сам сказал, блажение отдавать, нежели принимать. Деяния апостолов, 20 глава, 35 стих. Христианин — тот, кто готов отдавать церкви свои силы, свои знания, свои эмоции, свое творчество, все свое он готов отдать. Да? Простой тест. Согласны, да? Разговариваю с людьми, спрашиваю, веришь в Бога? Отвечают, хожу в церковь. Прошу, а зачем? Ответ, мне там хорошо. Слышали когда-нибудь такой ответ? Мне, почему ходишь в церковь? Мне там хорошо. Что хорошо? Ну вот, когда я стою, там вот такое благолепие, такое благоговение, там, мне там хорошо. Для чего он идет в церковь? Потому что получает. Мне там хорошо. Да? Поэтому идет в церковь. Для чего я хожу в церковь? Для чего я хожу в церковь? Что для меня поместная церковь? То место, где я могу что-то получить? Или где я могу чем-то поделиться? Люди всегда ждали от Христа, что Он должен что-то дать. Он должен решить все их проблемы. Во всем круге их проблем. Помните, когда Он входил в Иерусалим, они кричали: «Благословен грядущий во имя Господня Царь Израилев!» Прошло несколько дней, они стали кричать: «Распни Его! Распни!» Они ждали, что Он даст им освобождение от Рима. Они ждали, что Он решит все проблемы материальные. Он что там из двух рыбок, там 5 хлебов, 2 рыбки, он накормил 5000. Он может легко решить продовольственную программу. Он исцеляет больных, там слепых делает зрячими. Он решит проблему здравоохранения. Он все сделает для них. И когда он этого не сделал, прошло всего 4 дня, да, в четверг они стали кричать: «Распни его, распни». То есть люди привыкли, что нужно что-то получать. Да. Ну давайте хотя бы еще одно, да? Любит Господ. Понимаете, со временем не уложились мы. Много тоже на этом не будем останавливаться. Об этом говорили буквально вот в прошлый раз. Дима очень подробно осветил, что это значит любить. Мы не сомневаемся в безусловной любви Господа. Мы в ней не сомневаемся. Просто наша любовь к Господу, она должна хоть каким-то образом соответствовать этой любви. Если мы говорим, что любим Его, если говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Отношение к людям. Благословение для всех народов. Помните, да? Особая нить в Библии – это отношение к Израилю. Особая нить в Библии – мы с вами семя Авраама по духу, да? Дети Авраама по вере. И Бог сказал Аврааму: «Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». То есть мы, христиане, дети Авраама по духу. мы должны быть благословением для тех людей, которые вокруг нас. Это и добрые дела, это и весть о Господе, весть Евангелия. Друзья, я хотел бы, чтобы дома вы поразмышляли над тем списком, который мы успели составить. И очень хотел бы, чтобы дома вы поразмышляли и над другими аспектами, кто такой христианин. Ведь тогда, когда человек уверует, меняется его отношение к семье, да? Меняется его отношение к людям, меняется его отношение к музыке, к искусству, к книгам, к телевизионным программам, меняется отношение к компьютеру, меняется отношение человека к азартным играм. Я не верю, что человек, возрожденный от Бога, может заболеть игроманией, это болезнь, да? Я не верю в это. И Слово Божье не говорит нам, что это вообще хоть какой-то шанс на это есть, что игроман может быть возрожденным духовно, духовно рожденным человеком. К работе меняется отношение, к государству меняется отношение. Власти все от Бога, за власти нужно молиться. Меняется отношение к богатым и бедным, меняется отношение к материальным благам, меняется отношение к смерти. Меняется отношение к будущему, меняется отношение к прошлому, меняется отношение к отдыху, меняется отношение к природным бедствиям, меняется отношение к отдыху. Кто такой христианин? Я предлагаю, чтобы вот у нас будет пост в четверг, в пятницу, и в пятницу у нас будет ночная молитва. Размышляйте. Неделя есть впереди. Общайтесь друг с другом. Думайте, молитесь. Размышляйте, кто такой христианин. Можно помочь людям разобраться. Люди, которые спрашивают у вас, кто такой христианин. Дайте им этот простой тест. Пусть они проверят себя. Пусть порадуются где-то или огорчатся где-то. И пусть Бог во всем будет прославлен. Я предлагаю, чтобы мы сейчас с вами помолились. Вот то, о чем мы с вами рассуждали. Если кто-то имеет желание, друзья, пожалуйста, молитесь вслух. Дорогой наш Небесный Отец, мы очень благодарны Тебе, что Ты родил нас. Мы благодарны Тебе, Господь, что Ты нашел нас в этом мире греха и призвал к Себе. Мы благодарны, что Ты дал нам силы откликнуться на Твой призыв, и Ты сделал нас своими учениками, Ты сделал нас своими детьми. Господи, я очень прошу Тебя, благослови, чтобы я... Вот по этому тесту, который сегодня мы рассматривали, чтобы я проверял себя периодически. Благослови, Господь, чтобы молился, старался избавиться от того, что не угодно Тебе, чтобы я старался избавляться от грехов, меняться в своей жизни. Я хочу, чтобы Ты во всем прославлялся, великий наш Бог. Благослови, я прошу Тебя, каждого, кто находится здесь сейчас в зале, дай сил бороться с грехом, дай сил изменяться. Благослови, я прошу Тебя, наше общение, которое сейчас будет продолжаться за чаем, благослови то, что Ты нам посылаешь на столы, и будь Ты во всем прославлен, великий наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Приятного аппетита, друзья.